Тайны созерцания. Внешняя ясность. Брахману, майе, сансаре и нирване соответствуют два основных способа осознавать, воспринимать реальность – видья и авидья. Этим парным категориям, двум фундаментальным понятиям, соответствуют два вида осознанной ясности – праджня, обусловленная, и необусловленное. Первое, так называемая внешняя ясность, бахир, она связана с действиями понятийного ума и восприятием внешних объектов.
Обычно говорят, что существует два вида ума. Первый, когда ум повернут наружу, второй, когда ум повернут вовнутрь. Бахир и антар. На самом деле, конечно, это условность, потому что в абсолютном смысле, если под умом подразумевать абсолютное сознание, он один. Тем не менее, в относительном смысле существует два ума. Первый ум питается внешними впечатлениями, второй ум исходит из внутренней ясности, из атмана. Первый ум является причиной сансары и кармы, второй ум является причиной освобождения и нирваны, и лилы. Если говорить о принципах созерцания, то мы всегда работаем только с этими двумя состояниями. Мы пытаемся вернуться от внешней ясности к внутренней ясности и силой внутренней ясности войти в чистое измерение мандалы, полную недвойственность. Внешнему уму соответствует отвлечение, то есть состояние рассеянного разума, авидья. Состояние рассеянного разума характерно для существ нижних миров, существада, для претов, неутоленных духов, для животных, для различных рас людей, для множества других существ, которые не просветлены, к примеру, асуры. По мере того, как живые существа поднимаются в лестнице эволюционной иерархии, их рассеянный разум, наоборот, меняется на разум концентрированный, исходящий из внутренней ясности. К примеру, боги уже исходят из внутренней ясности, поэтому у них творческое сознание. Силой своей ясности и творческого сознания они до некоторой степени могут усмирять карму, внешний мир, поэтому они живут прекрасно. В отличие от животных, которые такой ясностью не обладают. Наконец, святые боги обладают колоссальной внутренней ясностью. Они полностью преобразовывают внутренний и окружающий мир и живут только в мирах мандалы. Что означает «живут в мирах мандалы»? Это означает, каждый бог живет только в мире, созданном своей внутренней ясностью. Или в коллективном мире, когда все боги сливают внутреннюю ясность и создают общий коллективный мир внутренней ясности. Это именуют чистая земля, мандала. Наконец, Ишвара, Пуруша, Брахман, Всевышний Творец Вселенной, к примеру, живет абсолютно в мире внутренней ясности, сотворяя Вселенную сам из себя через себя посредством самосозерцания. Другими словами, самоосвобождение означает постоянное углубление внутренней ясности. К примеру, примером внешней ясности могут служить какие-то внешние привлекательные вещи. Допустим, книги, иконы, кинофильмы. На самом деле, это чья-то внутренняя ясность, которая была материализована. Но почему люди читают книги? Люди читают книги про других людей, потому что их собственная жизнь неинтересно, и они ищут, куда бы погрузиться. И люди смотрят кинофильмы, потому что они живут у Бога. Им интересно, как живут другие, потому что их жизнь не очень яркая. Она слишком обусловлена. Но если вы обладаете внутренней ясностью, вам не интересно смотреть, как живут другие. Потому что вы сами живете так целостно и тотально, что куда уж еще, зачем вам еще откуда-то заимствовать. Это и есть принцип внутренней ясности.
Эта ясность возникает как кратковременная вспышка осознанности в момент активного восприятия качеств внешнего объекта. Если человек не находится в созерцательном присутствии, она сопровождается прилипанием сознания к объекту и мощными пси-излучениями кала на волне объекта и выбросом транспортирующей праны в его сторону.
Пагубность внешней ясности в том, что ум теряет энергию и обуславливается, когда созерцает внешние объекты. То есть любое восприятие без созерцательного присутствия является кармическим. Оно создает кармы и отпечатки в сознании.
Транспортирующая прана увлекает более тонкую часть сознания манаса, а затем и будхи, что в свою очередь блокирует инспирации канала атмабхавы, резко понижая мироощущение.
В общем-то, это понятно. Когда вы что-либо видите не в созерцании, ум устремляется за объектом, вслед за этим транспортирующая прана переносит туда сознание. И в этот момент вы теряете связь со своим интуитивным сознанием, будхи, и ваша самоидентификация резко понижается. Если вы при правильном созерцании чувствовали ахам брахмасми, и у вас было расширенное сознание, некий уровень божественной гордости, то при захваченности внешним объектом вы себя теряете, и ваш уровень самоидентификации сужается.
Заблокированный канал атмабхавы меняет самоидентификацию с уровня брахма-ахам-бхавы, то есть реального чувства и сознания «я есть Всевышний» ахам-брахмасми, до уровня ощущения «я есть телесный человек» ахам-дехасми.
Это подобно сновидению. Если вы находитесь в осознанном сновидении и ваша ясность не теряется, вы можете долгое время играть в этом сновидении, быть свободным. Но если вы забылись и внезапно прилипли к чему-либо, вы чувствуете затуманивание сознания. И тогда вы забываете себя в сновидении, сновидение сгущается, становится реальным, и вы в нем не можете уже играть или его менять. Сновидение начинает доминировать над вами. Вы начинаете испытывать чувства, эмоции и даже страдания. К примеру, один святой суфий так говорил: когда в момент смерти вы увидите духов ангелов смерти, не приближайтесь к ним и не позволяйте им приблизиться к себе. А если они скажут вам отправиться в ад, откажитесь это делать. Эти духи есть проявление сознания йогина, и ничто не мешает ему отказаться отправляться в ад по своей воле, если он осознан. Но если он не осознан, у него не хватит силы ясности даже отказаться от этого. И он последует туда, куда ему продиктуют эти тонкие силы его разума. Часто после смерти человек в тонком теле получает проводника в барда, как бы ангела-хранителя. Этот ангел-хранитель проводит его вперед. Но за ним может также идти другой, типа демона-искусителя. Если у человека много заслуг, человек в барда следует за своим ангелом-хранителем или богом-защитником. А демон-искуситель может идти сзади и, к примеру, говорить: «Но ты помни всегда, у тебя есть свобода выбора, тебе не обязательно следовать за ним». И если ему удастся заморочить сознание этого человека, человек, не обладая осознанностью в Барда, может начать метаться и пойти за демоном-искусителем по пути своих клеш. Если же у него осознанность высокая, он не нуждается даже в проводниках. Он всех видит как проявление своего «я». Он просто поменяет ситуацию и превратит ее в мандалу, в чистое видение. Он даже ни с кем не будет разговаривать. Он поймет, что никуда не нужно идти даже.
Скукоживание ума мгновенно понижает уровень энергии субъекта, поскольку происходит обрыв связи с питающим источником, основой. То есть блокируются астральные, ментальные и эфирные каналы тонких тел, сахасрара и аджна-чакрах.
Что такое скукоживание ума? Что такое отвлечение и отождествление? Это означает, вы теряете связь с источником. Ваше ментальное тело, каузальное тело блокируется, как бы происходит тонкий разрыв. И вы можете воспринимать реальность только через физическое тело, эфирное и астральное. И поскольку канал с тонким сознанием во время внешней ясности оборван, возникает только примитивные, обычные желания человеческие, планы или восприятие мира с точки зрения человеческого сознания. Это и есть скукоживание ума вследствие отвлечения от созерцания. Что такое распахнутость ума и вхождение в глубокое созерцание? Это наоборот открытие канала Будхи, интуитивного сознания, вхождение в ментальное и в каузальное тело, а затем и в атман. Эти каналы, разумеется, очень тонкие. Их можно уподобить тонким астральным веянием. Это энергия и информация, которая действует в астральном теле. Они подобны легкому дуновению ветра, которое вы можете улавливать. Они подобны откровению, наитию, спонтанно возникшей ясности, которая может появиться, а может уйти.
Внешняя ясность становится формой зависимости от внешнего и быстро перерастает в бессознательную привязанность, подчиняющую «я» человека и забирающую его жизненную силу.
Когда связь с тонкими телами потеряна, человек быстро теряет прану. Срок его жизни не очень большой, ну то есть стандартный, 80 лет. Напротив, когда верхние чакры раскрыты и человек в контакте с интуитивным сознанием Будхи и Атманом, он не теряет энергию взаимодействия с внешними объектами. Срок его жизни увеличивается. Его жизненная сила постоянно накапливается, потому что он прикасается к неисчерпаемому источнику. Ключ к овладению огромной энергией в том, чтобы постоянно быть в связи с высшими телами. Высшие тела не нуждаются в питании, в каких-то упражнениях, они сами питают более грубые тела.
В религиозных, духовных традициях это именуют искушением, грехопадением. Аскет утрачивает ситхи, отвлекшись от тапаса. Йог теряет сахаджа-самадхи. Монах поддается искушению и соблазну, пойдя на поводу мирских желаний.
Итак, что такое грехопадение и искушение? Это отрыв от тонких интуитивных тел, от Будхи и Атмана. Это потеря устойчивой связи со своим ментальным телом, с каузальным телом и, естественно, с Атманом. Почему происходит потеря связи со своими тонкими телами? Это может происходить из-за неумелости йогина как практика. Из-за того, что этот канал связи с тонкими телами у него еще как бы неустойчивый, и внешние сбивающие праны легко заставляют его терять. Или из-за того, что у него нет настоящей зрелости, он еще не получает наслаждения от связи со своими тонкими телами. Даже если он чувствует некоторую ясность, более грубые тела дают ему большее наслаждение. У него есть еще мысли, будто бы он может насладиться энергией грубых тел, минуя свои тонкие тела. Напротив, опытный практик, он всегда поддерживает такой канал связи со своими тонкими телами. То есть быть в присутствии – это постоянно поддерживать связь со своим ментальным телом, каузальным телом и атманом. Это означает, он пребывает в повышенной интуитивной осознанности. У него повышенный уровень ясности, повышенная интеллектуальная ясность, повышенные способности. Можно сказать, он постоянно находится в творческом вдохновении и блаженстве. Это называют также благодатью. То есть, если вы находитесь в благодати, значит, вы в каузальном теле, как минимум. Или хотя бы в ментальном теле, связаны с каналом Будхи. Если же у вас благодати нет, а есть такое угрюмо, тамосное какое-то настроение, то вы должны знать, что ваши каналы самых тонких тел перекрыты, и вам надо их восстанавливать.
Такой вид ясности, а не сами желания, является демонами-искусителями, марой, грехом в теистических религиях, отвлечением, невнимательностью, омрачением клеш в йоге и тантре.
Итак, марой являются не сами объекты и даже не сами желания. Все это различные просто виды энергии, с которыми можно устанавливать правильные, грамотные взаимоотношения или неправильное. Марой является потеря связи со своими тонкими телами вследствие неумелости при восприятии или при работе с энергией. А грехопадением является во время потери такой связи прилипание к энергиям низших тел и утраты интуитивного сознания. К примеру, монаху дают служение. Если у монаха есть связь с высшими тонкими телами, он видит служение одновременно в 5 ракурсах. Он понимает, как его сделать творчески, быстро, интуитивно. Он может привлечь большую шакти. Он может сделать его так, что боги позавидуют даже. Он интегрируется со своим служением, видя это как средство собственного самовыражения, собственного служения, подношения 3 драгоценностям, как свою садхану. Он видит это как такой творческий, чистый, возвышенный процесс. Если уже у него нет связи с тонкими телами, он не может даже понять в 1 ракурсе, как его сделать. Он стоит с лопатой или с веником как-то. У него нет ни творчества, ни рационализаторских каких-то предложений, как его улучшить. То есть он может вообще думать, зачем это все. Это означает, что к служению не применяется тонкое тело, не применяется будхи, атман. Это значит, это не служение пока. Пока это какая-то как бы вынужденная обязанность. Служение же начинается только с того момента, когда вы прилагаете свое каузальное ментальное тело и соединяете его с действием. Когда вы соединяете свои тонкие тела с действием, то служение танцует в ваших руках. Вы находитесь как бы в наитии, в экстазе, в сокровенном, и через вас вы являетесь проводником, а через вас уже реализуется какая-то божественная сила. И это не важно, какое служение, потому что через любой вид служения может реализовываться какая-либо божественная сила. На каждое действие есть своя собственная божественная сила.
внутренняя ясность. Другой вид ясности – внутренняя ясность, антар-праджня. Эту ясность можно определить как интенсивную познавательную вспышку осознанности, не связанную ни с каким внешним объектом или впечатлением, а существующую без какой-либо опоры. Она не нуждается в объектах, имеющих качества, имена или формы. Внутренняя ясность неисчерпаема. Она дает колоссальную энергию, расширяет и углубляет канал Будхи и Атмабхавы. Внутренняя ясность усиливает Брахма-Ахам-Бхаву, чувство «Я есть Всевышний». На первом этапе она связана с деятельностью тонкого манаса, который является своего рода катализатором, инициирующим включение более тонких подуровней сознания в тонких телах, то есть Будхи и Атмана.
На начальной стадии поверхностное сознание является катализатором, который инициирует восприятие в тонких телах. К примеру, посредством слов на лекции или излучения текстов вы входите во внутреннюю ясность, и ваши тонкие тела как бы начинают работать. Вы читаете какую-либо тантру или сутру, у вас возникает вспышка, хлоп, и вы что-то начали осознавать. Внезапно у вас происходит озарение. Так вот оно что. Вот это вот состояние вспышки – это и есть мгновенное действие канала Будхи, интуитивного сознания. Это не манас, это Будхи. Это значит, вы прорвались в каузальное тело посредством изучения учения, слушания лекций или размышлений. Иногда аналитическая медитация может давать колоссальный прорыв в свое тонкое тело, особенно тем, у кого очень развит интеллект.
Внутренняя ясность может быть открыта благодаря полному отказу от чувственного восприятия, пратьяхари, жесткому ограничению мирских желаний и впечатлений, отречению, вайрагия, тапасу, аскетической практике, работе с энергией кундалини, садхана, работе с санкальпой и другими методами созерцания, сильной вере, преданности и самоотдаче, бхакти, прапатти, концентрации, практики внимательности, осознанности, самоосвобождения и обнаженного осознавания. Отсутствие объектов для восприятия, сужение сознания и отрешение на первых порах является намерением, способным породить внутреннюю ясность. Когда внутренняя ясность набрала силу, она может зарождаться даже при использовании восприятия внешних объектов и желаний и усиливается от них при условии правильной практики и опытности в созерцании.
Внутренняя ясность – это другое название осознанности, когда вы начинаете заниматься самоисследованием, самонаблюдением и подбираетесь к естественному состоянию. Вначале такая внутренняя ясность обусловлена конкретным методом, допустим, анапанасати, атмавичара или ходьбой. Но чем больше вы практикуете, тем больше ваша внутренняя ясность становится свободной и не зависящей от какого-либо конкретного метода. Вначале ваша внутренняя ясность очень зависит от условий, и она быстро теряется от внешних объектов, поскольку внешние объекты их сбивают. Затем ваша внутренняя ясность становится необусловленной и не зависит от внешних объектов. Даже большие нагрузки не дают, не сбрасывают вашу внутреннюю ясность. Внутренняя ясность – это еще не присутствие. Кто-то может подумать, что мы говорим об одном и том же, то есть о естественном состоянии созерцания, о сахаджи-татве. Не совсем. Внутренняя ясность – это, можно сказать, первая ступенька на пути к присутствию. Это еще не само подлинное присутствие. Это просто ясность. Присутствие же начинается, когда мы превосходим внутреннюю ясность и обнажаем самую сердцевину, то есть подлинное присутствие достигается после того, как мы уже обрели внутреннюю ясность.
Отличие между внешней и внутренней ясностями. Коренное отличие внутренней ясности от внешней, которая не дает истинной ясности, а только забирает ее и вводит в бессознательность, таково, что внутренняя ясность при взаимодействии с внешними объектами или желаниями не сопровождается транспортирующей праной, а как бы скользит по касательной к объекту, не привязываясь к нему сознанием. Касательное взаимодействие мгновенно самоосвобождается от внешних качеств и признаков объекта, поскольку большая часть сознания йогина сосредоточена на природе ума Всевышнего Источника.
Здесь описан процесс самоосвобождения. При самоосвобожденном сознании ваше сознание скользит по объектам, не окрашиваясь его характеристиками. При несамоосвобожденном сознании ваше сознание сильно откликается на объекты, и это сопровождается тратой праны. Самоосвобождение и несамоосвобождение – это два состояния ума. В случае несамоосвобождения объекты производят сильные впечатления на ваш ум и оставляют самскары, отпечатки. Допустим, вы прочитали книгу, и книга оставила сильный отпечаток в вашем сознании. Но если вы читали в несамоосвобожденном состоянии, книга оставит отпечаток на ваших более грубых телах, на вашем уме и, может быть, даже на вашем энергетическом состоянии. То есть она вас обусловит, создаст какие-то... Вы воспримете ее на идеологическом уровне. Если же вы прочитали книгу в самоосвобожденном состоянии, в состоянии присутствия, вы воспринимаете не идеологию книги, а ее самую тонкую интуитивную часть. Все остальное у вас, естественно, самоосвобождается. Тогда она даст вам всплеск и глубину осознавания. Ваше сознание никак не поменяется. Святые говорят так: если твой ум не изменен, ты в естественном состоянии. Ум святого не изменен при любых обстоятельствах. Это означает, с какой бы информацией он ни соприкасался, что бы он ни воспринимал, он не окрашивается характеристиками воспринимаемой информации, потому что он воспринимает самую тонкую, интуитивную сущность информации. И эта информация никак не отпечатывается в его сознании. Он не воспринимает какую-либо идеологию, а он воспринимает интуитивную составляющую, пхаву любой информации. И она усиливает его внутреннюю ясность. Это и есть самоосвобожденное восприятие. Самоосвобожденное восприятие позволяет, находясь в аду, быть в нирване. Самоосвобожденное восприятие позволяет, будучи в восприятии любых объектов, не воспринимать ни одного объекта. Самоосвобожденное восприятие – это именно то, о котором говорил мастер Дзен: «Живя, будь мертв и делай все, что хочешь, все будет верным для тебя». Быть мертв означает, что отождествляющее сознание не возникает при любом из восприятий.
Вследствие этого, даже при восприятии объектов и желаний, канал Будхи и Атмабхавы не блокируется, напротив. Он расширяется благодаря этим же объектам, которые для него становятся тем же, что и дрова для костра. Поскольку такое восприятие несет не только ментальную энергию тонких тел, но и энергию красной бинду в теле, возникающую от активизации органов чувств, то ум распахивается с особой силой, и аджна и сахасрара чакры в тонких телах активизируются, углубляя брахма-ахам-бхаву.
Итак, внешняя ясность есть путь сансары, авидьи и кармы, ведущие к страданиям, разочарованиям, зависимости от кармы, рождению и смерти. Внутренняя ясность, повышающая Бхаву, есть путь нирваны, Видьи и Лилы, который ведет к раскрытию потенциала всех божественных сил, заложенных в человеке, к становлению бессмертным божеством, превзошедшим причинность, время, пространство и к обретению абсолютной свободы.